И то, о чем мы сегодня будем говорить, тема называется «Великая тайна невесты». Я, знаете, я вот утром уже говорила, я, честно говоря, в воскресенье не могла дождаться, потому что Бог начал что-то вкладывать в мое сердце, и я просто когда молилась, я просила, о чем говорить, я поняла, что это боль как бы на сердце Отца, это боль в сердце Иисуса, это то, о чем кричит сейчас Дух, именно в наше поколение. Потому что, в принципе, мы изучили все темы там, о лидерстве, там, знаете, о процветании, там, те другие темы, о благословении. Но мало вообще кто, я знаю, только на пальцах могу перечислить людей, которые именно и шли, и глубоко изучали тему невесты. Вообще, кто мы как невеста, не просто там спасенные люди, там состоявшиеся лидера, там состоявшиеся служителя. В принципе, это то, на чем сосредоточена сейчас церковь в наши дни. Просто не будем врать сами себе, все хотят состояться, все хотят попасть в служение, все хотят, знаете, иметь какое-то влияние, влиять на людей, там, собрать какую-то команду. Но, в принципе, это все хорошо, но мы просто потеряли вообще центр всего, мы потеряли центр самого главного. И я просто верю, что вот мы, войдя в новый сезон, войдя в новый год, о котором мы столько долго молились и ждали его, и столько пророчеств было выпущено вот именно на 2012 год, и я верю, что вот именно этот сезон, где Бог будет возвращать настоящее значение невесты. Потому что, да, мы зовемся, да, мы церковь, мы невеста, но на самом деле мы ей не являемся, если будем честно говорить. Да, мы хотим ею быть, мы идем туда, но мы еще не она. То есть мы пытаемся, это уже как бы первый шаг. Мы проснулись, мы поняли, что мы не там, и нам нужно туда. Это уже как бы первый шаг, и мы там будем обязательно. Вот, и я просто верю, что будет именно в этот сезон, будет Бог восстанавливать настоящее понятие невесты. Я вот сколько росла, я вот с самого, считаю, что детство росла как бы в харизматической церкви, и, знаете, самый любимый стишок христиан, золотой стишок его в Библии называют, да, Иоанна 3:16. И как бы и всегда было принято, что в этом есть центр всей Библии, в этом есть центр как бы служения Иисуса, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. И продолжите. Аминь. Вот, вы все наизусть этот стих знают. Это был всегда золотой стишок. И, знаете, вот на этом мы останавливаемся. Вот Иисус пришел нас искупить, спастись, нас, вернее, спасти, приготовить нам место на небе, там освободить от каких-то зависимостей, и мы сидим, приходим на служение воскресное, там молитвы посещаем, как бы иногда, если не лень, да, и мы ждем пришествия Иисуса Христа. Вот Господь, все, мы тебя ждем, как мы твоя церковь, мы твоя невеста. И на самом деле в это время мы вообще находимся в большом обмане и теряем весь смысл нашего существования как церкви. Если мы посмотрим начиная Бытия, да, и заканчивая Откровением, смотрите, с чего начинается вообще книга Бытия. Бог творит первую семью, Бог творит первую пару, да. Для чего? Потому что Богу стало одиноко, ему захотелось семью, ему захотелось кого-то любить. Ангелы под этот стандарт не подходят, потому что они сотворенные существа, и воли у них своей нету. Они делают то, что им приказано делать. Но Богу захотелось, мы уже слышали об этом, Богу захотелось кому-то иметь кого-то равным себе, кто бы их любил своей волей, и кого он мог любить обратно, с кем он мог наслаждаться, с кем он мог общаться на своем уровне, знаете, на своем интеллекте. И заканчивается Библия, проходя весь процесс, да, естественно, люди это потеряли, эту возможность, дьявол украл все, что можно было украсть. Люди заимели столько бесов, сколько только можно заиметь, и Богу приходится разгребать весь этот мусор, чтобы опять вернуть нас в оригинал, чтобы опять сделать нас теми, кем он нас сотворил в Эдемском саду. И смотрите, и чем заканчивается книга Откровения? Тем, что готовится опять свадьба, жених идет за своей невестой, большая подготовка, и в конце самая последняя глава Откровения – Дух и невеста, вместе соединяясь в одно, они говорят жениху, что? Приди. Вот в этом смысл весь Библии, в этом смысл вообще Иисуса Христа. Жениться на нас, сделать нас чистыми, подобными себе, чтобы жить и царствовать с нами вечно, управлять А, сначала мы войдем в тысячелетнее царство, но потом на всю оставшуюся вечность мы будем со своим женихом. И церковь мы вообще выпустили это из вида. Мы пытаемся, знаете, там войти в служение, войти там туда-сюда. И потеряли вообще самую нашу главную роль. Вообще, для чего нам это служение? Для чего нам наше призвание? Это на самом деле является только лишь инструментом, чтобы распространить его царство. Но мы сделали это инструментом, чтобы распространить наше царство и показать, вот какой я помазанник и как Бог через меня может действовать, если будем честными сами с собой, потому что мы все в одном ходим. У кого-то это лучше получается прятать, у кого-то это меньше получается прятать. И мы все над этим работаем. Аминь. Вот. И я сразу хочу определиться. Давайте статус невесты, хочу сказать, что статус невесты не определяется твоим полом, то есть это не обязательно относится только к женщинам, поэтому мужчины, просто вы невеста, как бы это странно для вас ни звучало или унизительно, вы невеста. Невеста определяется близостью с Богом, то есть знанием своего Бога, то есть знанием Его на таком уровне, где Он начинает тебе открывать такие секреты, кому Он другим не может открыть. Он начинает делиться с тобой такими вещами на Его сердце, что Он никому больше не может открыть, потому что Он никому больше не может это доверить. Люди начинают использовать эту информацию или эту власть, или эти знания. Они начинают злоупотреблять этим и ранить людей вокруг себя. Поэтому Бог может открывать эти вещи только своей невесте. И иногда на некоторых людей, помазанников, мы смотрим и рты раскрываем, откуда у него эти знания. Вроде простое слово, это такая бомба. Откуда у этих людей, как бы, такие простые с виду, но в них там заложено, как бы, знаете, такие ядерные бомбы? На самом деле это люди, которые поняли, что они его невеста, и которые просто, знаете, определились в этом статусе. Вот что значит невеста. И просто заметьте, вы, наверное, тоже заметили такую тенденцию, что все сверхъестественное Бог делает естественным путем. И от этого часто наши мозги этого не понимают, мы начинаем это ставить под сомнение, мы думаем, что ну, если Бог это делает, это должно, знаете, там небеса разорваться должны, там молнии сверкать, там легион ангелов прилететь, и мы тогда, да, вот это Бог. Вот смотрите, допустим, такой процесс, как спасение, да, мы произносим молитву покаяния. Вроде бы простая вещь, ничего, никакой гром не гремит, молнии не сходят. Но в духовном мире ты переходишь от смерти в жизнь. Происходит сверхъестественная вещь. Правильно? Или же, допустим, когда мы получаем Святого Духа, или когда бесы выходят из людей, да, мы не видим, как это все в духовном. Все, что мы делаем, мы словами разрушаем, там, отрекаемся, закрываем двери. Все происходит натурально, но происходят сверхъестественные вещи. Каким-то образом люди становятся свободными. И вот что интересно, вот Бог вот все сверхъестественные вещи Он делает самым естественным образом. Даже смотрите, как Иисус родился на землю. Иисус не пришел, не спустился сверхъестественно на облаках, да? Вот Его ангелы спустили, и все сказали, вау, вот это Бог пришел. Тогда бы ни у кого сомнения бы не было. Но почему Иисус решил родиться вот именно таким естественным путем, через простую девушку? В простой семье плотника, вырос в простой деревне, что люди всю свою жизнь, он боролся вот с этим непризнанием, непониманием, неверием, он постоянно с этим сталкивался. Почему, думаешь, Господь, ну почему ты вот делаешь все вот так просто? И я начала просто копать немножко глубже, знаете, что интересно, Иисус никогда не говорит прямо о невесте. Вот сколько, если вы читали Евангелие, да, его проповеди, его слова, нигде вообще в Библии не пишется, что вот невеста Иисуса, она должна быть вот такой, 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 такой. Есть где-то какие-то намеки, какие-то где-то напоминания, до которых мы сами должны докапываться. И вот, что интересно, вот люди, которые решили копать глубже, которые не просто читают, знаете, Библию, но они пытаются читать между строк. Не просто, что Бог говорил в стихе, но именно, что Он чувствовал при этом, что Он имел в виду. И тогда мы начинаем вообще вырисовываться еще больше картина, глубокая. Вообще мы начинаем видеть в каждом стихе сердце невесты, сердце жениха. Знаете, сами по себе мы не можем полюбить нашего жениха. Как ты можешь полюбить того, кого ты никогда не знал, а просто незнакомого человека, да? Вот если вы познакомились со своей там женой, кто женат, или с мужем, ты не можешь просто пойти влюбиться в первовстречного человека, да? Тебе нужно узнать его сердце, чем он думает, о чем он мечтает, совпадают ли его желания с тобой. И тогда что-то в этом человеке начинает притягивать тебя. Так же самое и с Иисусом. Мы не можем любить его как невеста, мы не можем просто настолько быть безумными ради него, если мы его не знаем. И поэтому я знаю, что в это время Бог будет восстанавливать эти отношения, и только тогда ты сможешь его полюбить обратно, когда ты узнаешь его ненормальную, сумасшедшую просто страсть по тебе. Просто что он чувствует, как он пылает этой ревностью, как он просто, как его сердце просто раздирается от боли, когда мы растрачиваем себя направо, когда мы просто прочувствуем его боль, мы просто не сможем его не любить, мы просто не сможем, знаете, не бежать к нему. И я вот просто хочу поделиться вот такой вещью с вами. А я начала изучать, мне больше открылось сердце Иисуса, когда я начала изучать еврейские свадьбы. Вот именно древние обычаи, вообще как евреи делали свадьбы. И вот именно здесь Бог проводит очень яркую параллель между духовными вещами и физическими. То есть там у них свадьба состояла там с 12 шагов, там разных, знаете, из 12 фаз, там столько процессов было, у нас там пошел в ЗАГС, благословили в церкви, расписали, все, ты женат, посидели пару часиков, да, попели псалмы, пошли домой, все, ты муж и жена. У них на эти там процессы растягивались там месяцами, там только одна свадьба, гулянка только 7 дней у них занимала. Там, ну, мы начнем, в общем, сначала. То есть я хочу выделить самые такие яркие моменты, потому что на каждый, знаете, момент у нас не будет времени. Итак, с чего все начиналось? Смотрите, самое первое, первый шаг начинался с выбора невесты. То есть в древние библейские времена это делал отец жениха. То есть он посылал своего верного слугу, которому он доверял, и он шел и помогал искать невесту для сына. Мы все помним Авраама, да, и Ревеку, когда он послал слугу, и они нашли таким образом Ревеку. И смотрите, то же самое сделал с нами Бог. Он выбрал нас первыми. И мы подтвердим это в Словом Писании. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 16 стих. Смотрите, Иисус здесь конкретно говорит. «Не вы избрали меня, а я избрал вас сам и дал вам работу. Так идите и плодоносите». То есть смотри, иногда мы не можем себя принять. Мы сидим, знаете, и сами себя как бы уничижаем, там сидим, как бы себя ругаем. Вот я такой, сякой, опять пролетел, мои ошибки. Мы не можем даже себя представить, мы не можем даже себя поставить на уровень невесты, потому что наше мышление садит нас, знаете, в яму опять нас толкает. Мы сидим и ругаем в этой луже. У всех бывают пролеты, у всех бывают ошибки, у всех бывают сезоны, где мы можем тормозим, знаете, не ищем Бога, или где мы раним его сердце. Все через это проходят. Нет ни одного человека, который бы через это не проходил. И смотрите, что дьявол делает. Он использует наше незнание против нас. То есть незнание этого закона, что несмотря ни на что, Бог тебя уже выбрал. Ты сидишь здесь не случайно. Получаешь какое-то, может, сильное учение, какую-то сильнейшую информацию. Просто так у Бога ничего не бывает. Если сидишь на лавочке и получаешь себе какие-то откровения или дома, это значит, Бог что-то имеет реально для тебя, и Он хочет, чтобы ты что-то делал с этой информацией. Если бы это было не так, ты бы мог родиться просто каким-то папуасом на каком-то острове, никогда бы не услышать Евангелие, если у Бога не было для тебя судьбы. Но почему-то ты получаешь в себя эти знания. И поэтому мы просто должны понять, что бы ни случилось, как бы мы ни пролетели, как бы мы ни согрешили, как бы мы ни тормозили, все равно Бог уже до этого выбрал нас, заранее зная, что мы это сделаем. И мы должны принять себя и просто встать, отряхнуться и идти дальше. А я все равно буду искать тебя, а я все равно буду двигаться, а я все равно твоя невеста, потому что слово говорит, что ты меня выбрал первым, до того, как я сделала свой выбор. И вот я хочу вам просто пример, вам историю такую привести. У одного скульптора, который занимался, он лепил красивые, знаете, скульптуры из мрамора, из камня и животных. И вот он вылепил такого красивейшего коня, знаете, лошадь. И просто люди подходят и спрашивают, как ты из этого грубого куска камня, как ты мог такого красавца вообще вылепить и вырезать? И знаете, что он ответил? Он говорил, знаете, этот конь, он уже давно был в этом мраморе. Я просто взял и отрезал все лишние куски, все излишки. То же самое ты. Несмотря с нашими ошибками, несмотря с нашими какими-то там заморочками, этот оригинал, это самое красивое, оно уже в этом находится. И смотрите, когда мы, несмотря ни на что, мы просто бежим в его присутствие. Вот с нашими ошибками, вот с нашими вот таким мышлением каким-то, которое тормозит постоянно, мы просто бежим, говорю, Господь, а я хочу наполняться тобой, наполни меня. И это присутствие, оно начинает эти куски постепенно снимать с тебя, снимать. И начинается вырисовываться картина. Сначала, может, она будет какая-то блеклая, какая-то неясная, там где-то, знаете, там, может, только уши, хвоста нет или еще что-то. Но на самом деле, чем больше мы проводим время с ним, чем больше мы, несмотря на наши мысли, которые пытаются нас оставить в этой луже, мы бежим к Богу, его присутствие постепенно снимает с тебя, все излишки снимает, и ты просто проходит время, ты начинаешь сам удивляться с тебя. Вау, а я, оказывается, так могу говорить, а я, оказывается, могу молиться, и кто-то получает что-то через меня. Откуда это во мне? Всегда как бы за меня молились, меня освобождали, а тут я кого-то благословил, кого-то исцеление получил, и ты в шоке. Да потому что это не потому, что ты как-то лучше стал, там чем-то заработал, знаете, там не грешил целую неделю. Да не из-за этого. Этот человек, он был всегда в тебе. Просто присутствие Бога, оно снимает с тебя, снимает весь этот шлак, снимает весь этот мусор и начинает вырисовываться ты. Вот. Это просто хотела ваше внимание на это обратить. Никогда, знаете, не обманывайте, не давайте дьяволу обмануть вас и держать вот в этом рабском менталитете, вот в рабском состоянии вечном. Следующий шаг, что евреи делали, вносилась цена за невесту. Обычно, еще в древние времена, во времена Иисуса, да, жених платил выкуп за невесту. То есть, почему они это делали? Во-первых, они были должны компенсировать отца невесты за то, что он теряет рабочую силу, потому что люди как бы работали, зарабатывали себе на своих участках, в домах, где не жили. То есть ему нужно было как-то заплатить за то, что за работницу. И второе, этим жених показывал, насколько он любит невесту. То есть чем больше он отваливал за нее денег, тем больше невеста понимала, оказывается, я стою что-то в его глазах. Там не каких-то там, знаете, там жалкие копейки, а он за меня почти все отдал. Это значит, он меня реально любит. То есть так люди определяли любовь в древние времена. И смотрите, опять же, яркая параллель. Что делает Иисус? Бог. Он не принес в жертву ради нас там легион ангелов, да? Он не принес там еще какие-то ли существа, или там что-то там полцарства там за нас отдал. Нет, сам Бог, он снял с себя все свои атрибуты, всю славу. Он просто решил оставить эту атмосферу поклонения, эту атмосферу. Вы, наверное, слышали свидетельства, люди, которые попадают на небо, в рай, они на минутку туда попадают, и все, им уже все равно, они не хотят ни семью свою видеть, ни детей, ни мужа, они хотят, они цепляются, Господь, не отпускай меня назад, только здесь здесь остаться. Но я просто могу представить, что это за атмосфера? Нет, он решает идти в эту грязь, в этот мрак, в эту бесовщину, он выбирает быть зверски просто... Вот эти, испытать вот эти все зверские пытки, эту самую жестокую зверскую смерть, которую он может принять только, чтобы выкупить нас. Опять же, показывать нам, что ничего дороже нас у него уже больше нету. И чтобы, и опять, и знаете, иногда мы проходим сезоны разные в жизни, иногда Бог допускает, знаете, или там нехватка с финансами, и ты не знаешь вообще, где ты завтра спать будешь, или на улице там, или что ты вообще кушать завтра будешь, или на чем ездить будешь. Или, знаете, люди сезон одиночества проходят, где Бог формирует твое сердце, меняет твои мотивы, а мы думаем, что Господь, ну почему ты меня не слышишь? Я, наверное, недостоин тебя. Опять я, наверное, пролетел, я недостоин тебя, или еще что-то. Знаете, всякие мысли приходят. Но на самом деле просто Господь смотрит, ну как я тебе еще могу доказать, что я тебя люблю, если я вот оставил все, и я тебя просто искупил. Ты моя невеста, ты не просто спасенный человек, ты невеста, за которую я внес вот этот огромный выкуп. Уже больше у меня ничего не осталось, я всего самого себя для тебя отдал. Вот. Третье, что происходило. Третий шаг у евреев, это была помолвка. По-английски это слово звучит betrothal. Это не просто был engagement, это betrothal. Потому что это слово, оно включает в себя намного глубже такое значение. С виду оно похоже на наш, как бы, знаете, церемонию помолвки, где собираются там друзья, родственники, они празднуют как бы помолвку жениха и невесты. Но еще один момент был на этой помолвке. Жених и невеста подписывали легальный контракт, брачный контракт, и давали друг другу обещания. То есть евреи очень строго были с заветом, когда они друг другу давали завет, это было, считай, что до смерти, все. Это у нас сегодня мы пообещали, а завтра мы забыли, что пообещали, да? У Бога, если Бог обещает, Он это имеет в виду, и это до смерти, это не меняется. И мне кажется, если бы мы жили вот во времена евреев, мы бы, наверное, как-то серьезнее бы к обещаниям, наверное, относились бы. Почему мы иногда не верим обещанию Бога, когда Бог что-то обещает? Да? Почему мы часто не верим и сомневаемся? Да потому что мы сами нарушаем эти обещания. Нам самим доверять нельзя. И поэтому мы думаем, что Бог тоже, знаете, вроде обещал, а сам не исполняет или задерживает. И мы начинаем уже сомневаться, действительно ли Господь, ты сделаешь то, что ты мне обещал. То есть у евреев намного было очень с этим строго. И то есть жених и невеста заключают брачный договор. И по идее они уже считались мужем и женой. Единственное, что у них не было физической близости, но она имела право на его имущество. В принципе, он ей давал как бы ключи от всего, что она от всего, что он имеет. Okay. И смотрите, так же самое, когда вы помните в Евангелии, когда Иисус сказал, да, Петру, что я тебе даю ключи царства. Почему? Потому что этим сказал, все, я тебе доверяю. Я, как бы, да, еще не было этой свадьбы, но вы уже моя невеста. Я вам доверяю эту власть. И он поэтому говорил, идите, изгоняйте бесов, идите, молитесь, идите, делайте. Вы полноправная невеста. А что мы делаем? Мы до сих пор живем рабским менталитетом. Господь, какая невеста, лишь бы хоть бы в небо хоть как-то попасть, знаете, хоть бы там где-то зацепиться за край какой-то там. Какая невеста? И мы живем в этом рабском мышлении. Не потому, что это есть на самом деле, потому что мы себя туда засунули, и мы не можем никак туда продвинуться. И почему у нас вещи не получаются? Да потому, что мы их никогда не пробуем. Или попробовали, раз не получилось, и мы разочаровываемся, мы садимся и думаем, что у нас нет власти. Хотя опять дьявол ловит нас на этой лжи. То есть третье, он дал нам полную власть. Да, до некоторых вещей нам нужно дорасти, но некоторые вещи мы можем вполне делать сейчас. Молиться за людей, даже за бесов. А бесов их загонять мы это можем делать все. Следующий шаг у них был после этой помолвки. Во время этой церемонии невеста получает подарки. То есть жених задаривает ее подарками, там, украшениями, кольцами. Опять вспомните Авраама, да, они Ревеку привезли домой, и они там надарили там и колец, и браслетов, и кольца, и в уши, и в нос, и там все, что только можно. Смотрите, что нам оставляет Иисус, да, опять яркая параллель. Я просто в шоке, как Бог просто все подстроил, знаете, одно к одному, физическое с духовным. Нам он остает, когда он ушел с земли, он нам оставил кого? Духа Святого, да, то есть это что как бы Дух Святой является для нас, да, мы получаем языки, да, мы получаем силу, да, как бы это наш помощник, это личность, которая, без которой мы вообще, как бы, знаете, как слепые дети вообще в духовном мире, то есть как мы получаем, да, развлечение через Святого Духа, как мы видим видение через Святого Духа, кто нас забирает в трансы, Святой Дух, кто нас забирает во все вот эти духовные переживания, Святой Дух, куда ни коснись, Святой Дух, Святой Дух, Святой Дух. Вот. И Святой Дух, в принципе, это как бы залог, это как бы доказательство, это тот подарок, что все, мы обручены, мы не просто спасены. Если ты крещен Святым Духом, если Бог тебе дал языки, если ты культивируешь отношения со Святым Духом, ты обручен, ты легально жена самого Иисуса. И никогда не смей сомневаться, что я как бы там хоть бы спасти. Знаете, ты его легальная невеста, ты имеешь право открывать слово. Если Бог что-то обещал, ты имеешь, Господь, я твоя невеста, ты сказал, что это будет. Я просто, это будет в моей жизни. Почему мы это не делаем? Почему у нас это нет? У нас не хватает веры. Потому что мы сомневаемся, а действительно ли я его невеста? А действительно я достоин? А может это, ну, для таких духовных людей, там, как Рэнди Димейн, там, знаете, или еще кто-то. А кто я? Я всего лишь там Петя с пятой лавочки, знаете. Это не для меня. И опять мы садим себя в эту лужу, и опять мы засовываем себя в эту яму. И никогда мы не имеем то, что... А Бог обещал, да, будут сезоны, когда для некоторых вещей будет правильное время, не все вещи будут исполняться сразу же, но в основном, я сказала, большинство, эти вещи мы имеем право просто на них как бы, you know, рассчитывать. Поэтому Дух Святой, наш подарок от Него. Следующее, пятый шаг. И здесь я хочу остановиться немножко подробней. Отъезд жениха и подготовка невесты к его возвращению. То есть, когда они там на этой помолвке, они погуляли, дали друг другу обещания, вот, заручились, а жених отъезжает, чтобы приготовить место для невесты, приготовить ей будущий дом, где она будет хозяйничать. В то же самое время невеста остается, и ее задача – отделить себя от старого круга, начинать привыкать к тому мысли, все что она уже почти замужняя, и ее задача – оставаться верной жениху и ждать его приезда. И я просто верю, что этот сезон, в котором мы как церковь сейчас находимся, наш жених ушел 2000 лет назад, ушел на небо, чтобы готовить нам место, готовить наши дома, кому-то дворцы, кому-то обители, кому-то место в троне, это уже от тебя зависит, где ты захочешь быть. Вот. Но он готовит нам место там, и наша задача именно ждать его, отделить себя полностью для него, ждать его возвращения и исполнять его желания, исполнять его поручения, чтобы оставаться верной ему. Невеста – это та личность, которая знает, как никто другой, о чем болит сердце жениха, о чем он мечтает, о чем он переживает, в чем находится его страсть. И если вы внимательно читали Евангелие, то я уверена, вы заметили, что страсть Иисуса и вообще его самое первое желание – это увидеть Царство Бога на земле. Даже прочитайте молитву «Отче наш», самая первая вещь, о которой он просит, именно в молитве «Отче наш», «Да придет Царствие Твое», да? «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Это, если эту вещь он упомянул самой первой, я уверена, это было то, что самым больным на его сердце. Потому что Иисус знал, каким должен быть оригинал. Иисус знал, какие должны были отношения с Отцом. Но этого далеко не было. И поэтому это была мечта его увидеть: «Господь, я хочу увидеть, Отец, я хочу увидеть оригинал, то, что ты создал изначала». И поэтому наша задача как невесты – приготовить этот мир для возвращения нашего жениха. Вы знаете, я просто верю, что этот сезон, который идет, это движение Бога, невеста будет ходить в духе Иоанна Крестителя. Этот человек, знаете, если следить за судьбой этого человека, она очень интересна. Почему именно Иоанн Креститель? Смотрите вообще, просто если просмотреть его историю, да? Перед тем, как Иисус пришел, еще было не время Иисусу проявиться, да? Бог поднимает Иоанна Крестителя. И у него главная задача, то есть его призвание было в том, чтобы подготовить мир для Иисуса, да? Чтобы Иисус пришел уже в готовые сердца, сеял семя в готовые сердца. И что делал Иоанн Креститель? Он кричал просто, что вот идет кто-то больше меня. Измените свое мышление, покайтесь, поменяйтесь, трансформируйте вообще ваши понятия. Он подготавливал, подготавливал. И вы знаете, Иоанн Креститель был самым популярным человеком своего времени. Где бы он ни был, всегда собирались толпы. Люди шли к нему креститься, люди шли послушать его, потому что это было что-то вообще не от мира сего, что-то было очень новое. И я думаю, любому понравилось, да, что вот за мной такие толпы, у меня такое влияние, я только слово скажу, и все мои желания будут исполняться, да. Смотрите, приходит Иисус, да, крестится у Иоанна, и у Иисуса начинается свое служение. И Иисус начинает набирать популярность такую, что ученики, которые были с Иоанном, они приходят к Иисусу. И Иоанн как бы уходит полностью со сцены, все внимание на Иисуса. Но посмотрите, мне так им нравится его сердце. Иоанн не начал завидовать Иисусу. Он не сказал: а что ты моих учеников воруешь? Что ты, я собирал этих людей, я вкладывал в них свое время, я там вытаскивал из них, а ты взял и пришел. Знаете, это то, что происходит в наше время. Если кто-то поднимается, допустим, у кого-то служение популярнее, чем у нас, и, допустим, люди с нашей команды пришли к кому-то, все, мы войны начинаем, мы разборки идем, этот лидер украл моего там человека там, или еще что-то, знаете? И все опять вращается вокруг нас, вокруг нашей популярности. Иоанн Креститель, он этого не делал. Он понял, для чего он был. Он понял, что его роль была подготовить платформу для Иисуса и тихонечко уйти в сторону. И он с этим был полностью согласен. он, знаете, не бунтовал против этого. И вот я просто верю, что это поколение, которое не будет искать своего, которое не будет, знаете, искать вот этого всего признания себе, но оно будет работать полностью на своего жениха, делать все возможное, чтобы привлечь внимание людей на Иисуса. Неважно, какое твое служение, популярное, непопулярное, влиятельное, невлиятельное, твое служение – инструмент, чтобы только привлечь людей к нему. И я верю, что мы будем ходить именно вот в этом духе. И смотрите, Павел в свое время, он писал в Римлянам, 8 глава, 19 стих. Я читаю из нового перевода, поэтому если у кого-то старая Библия, то будет по-другому немножко звучать. И Римлянам 8, 19. «Ибо все сотворенное Богом с нетерпением ожидает того времени, когда откроется, кто же Божьи дети». Смотрите. И Павел жил во времена апостолов, да? И вы помните, в каких чудесах двигались апостолы, да? Там тени их исцеляли. Там за каждую ложь люди в церкви просто, знаете, замертво падали. Это была власть, которую земля еще не видела, и мы еще даже этой власти не видели. Вот сколько мы живем, уже прошло 1000 лет, мы еще даже не видели этой власти. И в то же самое время Павел пишет, что земля еще этих людей не видела. Люди, ходящие в таком авторитете и власти, они пишут, что мы еще не видели этих людей. Я говорю, Господь, так что же это за люди? Нам, мы молимся, Господь, нам бы хоть как-то, хоть половину иметь то, что они имеют. А они говорят, что мир до сих пор стенает и кричит, когда же появятся эти люди? Вы понимаете, какое поколение просто должно подняться, чтобы перешагнуть дальше, где были апостолы? И вообще, в чем должна ходить невеста? В каком помазании, в каком огне и в каких вещах, чтобы перейти дальше? Чтобы ученики, которые уже на небе, они сказали, вот, наконец-то, это то, о чем мы мечтали, это то, что мы ждали, это то, чего мы так и не увидели. Вот. И я верю, что мы это поколение, это сезон, и время Иисуса близко, Он идет, и церковь последнего времени будет двигаться в наибольших чудесах. И дальше я хочу остановиться на главных вещах, вот именно в чем будет ходить невеста последнего времени. Опять, Библия прямо о них не говорит, она только намекает на эти вещи, но вы эти вещи можете увидеть вообще в разных, знаете, источниках Библии. Но именно в разных как бы местах Библии, но я именно хочу обратить на этот кусок, потому что он меня очень сильно зацепил, и я очень увидела много, знаете, вот именно сравнений, очень много параллелей. Мы откроем книгу пророка Иезекииля. И мы будем читать с 1 главы, с 4 по 12 стих. Иезекииль 1:4. Библию никто не открывает, вы уже не носите Библию, вы все на телефонах, наверное, да, или вас, вот там высвечивают, окей. Ну, тогда слушайте меня. Окей, 1 глава, 4 стих. «Я, Иезекииль, видел вихрь, идущий с севера. Это была большая туча, из которой рвался огонь, и вокруг нее сиял свет. Она была подобна раскаленному металлу, сияющему в огне». Я остановлюсь здесь немножко. То есть я верю, смотрите, Иезекииль, он представляет вот именно это поколение, оно представляет нас. То есть Бог нам даст способность, как церкви, как его телу, видеть то, что будет происходить на небе. Мы будем видеть в духовную сферу. Мы будем видеть вот эти вот знаки, знамения на земле, чтобы потом говорить миру, вот это идет. Потому что мир, естественно, он этой информации не имеет. Только невеста будет способна принести эту информацию с неба. Дальше, 5 стих. «В середине ее я увидел 4 животных. Они выглядели как люди. У каждого из них было по 4 лица и 4 крыла. Их ноги были прямыми, но ступни были парнокопытными, как у коров, и блестели, как начищенная медь». Обычно, если вы слушали, может, другие проповеди или учения, вот именно вид этих 4 животных, мы там дальше прочитаем, да, было лицо человека, орла, вола и льва. Обычно это говорят, да, это атрибуты Иисуса, то есть это 4 разных стороны Бога, то, в чем он служит, то есть черты его характера. Но я верю, что мы его невеста, и невеста всегда подобна жениху, правильно? Поэтому я 100% верю, это то, в чем будет ходить невеста последнего времени, потому что мы равноправные партнеры Иисуса. И Иисус создал себе подобную. Поэтому я знаю, что это относится к нам. Итак, возвращаемся к 7 стиху. Здесь пишется, их ноги этих животных были прямыми и ступни парнокопытными. О чем это говорит? Прямые ноги говорят о том, что это невеста, которая будет ходить в праведности, в чистоте, в святости. Она не будет ходить налево за какими-то наслаждениями, она не будет ходить направо. У нее есть одна цель, она идет за Богом, и она не это люди, которых невозможно будет уговорить, пойти на компромисс, там, знаете, подкупить чем-то. Люди, которые идут прямо, они знают правды, и они твердо идут за правдой. Вот что значит прямые ноги. И дальше. И пишется, что они, эти ноги блестели, как начищенная медь. В английском переводе пишется, что это была бронза. Медь и бронза — похожие металлы. И если вы немножко копнете дальше, как вообще духовное значение вот именно этого металла бронз имеет суд, то есть праведный суд. И если вы прочитаете Откровение, 1 глава, 15 стих, где Иоанн видит видение Иисуса, когда он пришел к нему на острове, то там тоже пишется, что у Иисуса вот ноги были сделаны тоже как именно вот эта блестящая начищенная медь, бронза, из бронзы. То есть первый раз Иисус пришел как Спаситель, как Искупитель. Второй раз он придет на землю как судья, чтобы судить грех, как праведный судья. И поэтому мы, как церковь, Бог нам даст авторитет, Бог нам даст власть судить грех. В принципе, люди в Библии уже в этом ходили. Вспомните пророк Илия, да? У него была власть закрывать небо, у него была власть открывать небо. Апостолы, одно слово, вспомните даже Анания и Сапфиру, да? Он увидел ложь в церкви, он произнес суд над грехом, что этих людей вынесли вперед ногами. Это власть, в которой будет ходить церковь. И поэтому я верю, что прежде чем Бог нам доверит это, нужно пройти очень серьезный момент. И может, я не знаю, через что сейчас проходит каждый из вас, или может какие-то предательства, знаете, или вы чувствуете себя одиноким, и вы не поймете, что это такое за сезон. У меня все же вроде было нормально. Вдруг удар за ударом, за ударом, за проблемой сыпется на твою голову, и ты думаешь, Господь, ты, наверное, забыл меня, ты на меня ставил, и, может, еле я согрешил. Но на самом деле Бог хочет, чтобы ты просто повзрослел, чтобы твои мотивы поменяли, чтобы твой духовный человек стал чистым, чтобы ты перестал искать вот этого всякого мусора, признания, знаете, перестал соревноваться, чтобы Он мог доверить тебе эту власть. Представьте, если эту власть получат люди с неправильным сердцем и начнут, знаете, вот так судить всех подряд. Что вообще будет тогда? Поэтому Бог, прежде чем Он нам доверит это, Он хочет, чтобы эти люди были достойны, чтобы эти люди, которые прошли проверку, тряску, сердце у которых, знаете, не отклонилось ни налево, ни направо, не усомнилось, и люди, которые остались верными, именно им и доверит Он эту вот именно власть судить грех. Следующее. 8 стих. «Под крыльями у них были человеческие руки, у тех четырех животных были по 4 лица, 4 крыла». 9 стих. «Животные были соединены в местах соприкосновения крыльев». О чем мне это говорит? О том, что церковь, их крылья соприкасались. Смотрите, они шли вместе. Это говорит о единстве. Церковь последнего времени будет единой. Если ты сказал слово против него, ты сказал слово против меня. Если ты сделал зло ему, ты сделал это мне. Мы будем стоять друг за друга. Это то, в чем будет ходить церковь. Что мы сейчас видим на данный момент, это плачевная картина. Кто-то, знаете, залетел, и мы говорим это другому, и третьему, и пятому, и еще наслаждаемся. Знаете, мы еще перебираем, знаете, обсасываем вот эти косточки, знаете, наслаждаемся, что в этой ситуации оказались не мы, а он. И нам от этого хорошо делается, что мы еще можем порассуждать на эту тему. Я знаю, что в последнее время это просто Бог вычистит это из церкви, и мы действительно будем ценить друг за другом, и ценить друг другом, и просто будем идти вместе. Никто не будет тянуть, знаете, одеяло на себя. У того, тот хочет там состояться, тот хочет там состояться, знаете, тот хочет то служение, тот хочет то, и каждый, знаете, тянет, знаете, на себя этот портфель. Но портфель будет отдан Иисусу, и мы все будем идти в одном, соприкасаясь крыльями, чтобы достичь Его цели, принести Царство на эту землю и распространить Его как можно дальше. Аминь? Аминь. Я просто жду, не дождусь этого времени, я просто устала от этих раздоров в церкви, я настолько устала от этих соревнований, знаете, мне уже просто надо плакать, хочется, Господь, ну когда мы уже поймем наконец-то, при чем здесь вообще мы, и при чем здесь наши состояться. Итак, дальше. Десятый стих. Каждое из этих животных имело четыре лица. Впереди было лицо человека, справа лицо льва, слева лицо быка, а сзади орла. И все они были похожи. Вот здесь мы немножко остановимся тоже подробнее. Итак, первое лицо, которое он увидел, это было лицо человека. Если вы читаете Евангелие от Луки, да, то там Иисус был представлен вот именно в виде с его человеческой стороны. То есть Лука именно ударяет акцент на том, что Бог, сам Бог, да, всемогущий, тот, которому поклоняется все небо, который вообще может мизинчиком двигнуть, и вся земля может, знаете, разлететься на молекулы. То есть этот Бог, он снимает с себя все свои атрибуты, и он приходит на землю как человек. Он становится, знаете, ниже всех, становится слугой и начинает просто в смирении служить. И поэтому я верю, это то, в чем будет ходить церковь в последнее время. Это самое первое качество, именно сердце слуги. Именно вот это вот смиренное сердце, которое будет самым главным качеством церкви последнего времени. И даже если вы читали Евангелие от Матфея, 5 глава, да, с 3 стиха, где Иисус начинает свою самую первую проповедь, Нагорная проповедь ее называют. И самые первые слова, с чего начинается эта проповедь, «блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Если вы читали английский обширный перевод, то «нищие духом» — это значит люди, смиренные люди, почитающие себя ниже другого. Вот кто люди, нищие духом. Они считают, что они, то есть они другого человека перед собой ставят выше. И поэтому я знаю, что люди, которые будут ходить в этом духе, они никогда не возьмут себе никакой славы, они никогда не будут гоняться за признанием, никогда не будут гоняться за служением, никогда не будут упрекать других, что ты не дал мне состояться. Это люди, которые просто будут... Это люди просто, как бы, знаете, просто несмотря на... Несмотря на ту славу, в которой они будут ходить, несмотря на те чудеса, которые через них будут происходить, они просто будут смиренными, и им все равно ругают их или хвалят их, их сердце остается одинаковым. И чтобы не было, они никогда не возьмут себе никакую славу. Это самое главное качество невесты в последние дни. Это люди, которые не работают на себя, они не соревнуются друг с другом, их просто желание одно — служить другому. Если вы, кстати, читали, я уверена, что вы много очень читали книг о людях, которые попадали на небо, у которых была возможность именно встретиться с разными, знаете, персонажами на небе, то вы, наверное, заметили, что я вот не помню, кто это был. Не помню, кто это был, я уже столько этих книг перечитала. И просто эту женщину ее удивило, что именно вот апостолы, люди, о которых мы читаем, люди, о которых мы в шоке, они служили ей, как она была, знаете, самым как главным человеком на небе. И она не могла понять, говорит, почему как бы вы ко мне так относитесь? А они просто ей сказали, вы знаете, она говорит, ты знаешь, это то, чем мы живем на небе. Служить друг другу — это атмосфера неба. Это то, чем мы здесь занимаемся. Мы служим друг другу. То есть вот просто возьмите это на заметку для себя. Если вы хотите быть его невестой, знаете, полноценной, сразу займите вот этот менталитет слуги другого, а не как бы мне урвать побольше и пролезть подальше. Итак, следующее, он описывает лицо льва. Что собой представляет лев? Лев — это царь зверей, да? Это самое как бы сильное существо. И если вы читаете Евангелие от Матфея, то именно Матфей представляет Иисуса вот как царя царей, который был наделен властью, как царь, а он был сын Давидова, да, сын царя Давида, то есть Иисус царь царей. И смотрите, через смирение, через вот это твое сердце слуги приходит настоящий авторитет. Знаете, люди иногда пытаются сделать, как бы сократить свой путь, не пройдя вот этот процесс смирения, не пройдя процесс этой ломки твоего сердца, где ты платишь цену, где, может, знаете, тебя никто не замечает, никто не ценит твоим мнением, никто не слушает твои глубокие откровения. Ты так молился, постился, получал это откровение. Ты пошел, рассказал, и люди даже не обратили на это внимания. И ты так пытаешься служить в церкви, делаешь все это действительно как для Бога, а там лидера или пастыря, они это не замечают. И ты, знаете, из-за этого люди очень много уходят из церквей. И как бы их главная причина — меня не любят, меня не ценят, я здесь никому не нужен, и у них такая обида растет в церкви. А на самом деле, что вообще произошло? Бог просто хотел, знаете, взрастить человека, сделать его сильным. И он специально посадил его в этот сезон, где бы сломалось его сердце, где бы, окей, хорошо, не замечают, а я все равно буду делать. Несправедливо на меня льет грязь, а я все равно буду идти. Я не буду себя защищать, я дам, чтобы Бог сам высказался, кто я такой. И просто люди часто, они как бы оставляют это и ходят, а Господь просто, знаете, и у него просто сердце плачет. Ну я же хотел тебе сделать сильной личностью, чтобы потом, когда ты вышел из этого, я хотел ввести тебя во что-то настолько большое, что ты даже не мечтал. А ты взял, разобиделся на всех, махнул руками и ушел, и сам потерял свое признание. Поэтому я просто верю, я просто умоляю вас, если вы проходите через этот сезон именно одиночества, знаете, там, где вас не понимают или, может, даже несправедливы к вам, просто, знаете, Бог специально допускает эти ситуации. Он хочет сделать ваше сердце взрослым, сердцем, которое, знаете, пройдя это, никогда не возьмет себе славы. Именно это сердце будет достойно ходить в авторитете. Это авторитет, знаете, это не маленький авторитет, это авторитет, где по твоему слову будут меняться судьба городов, где просто болезни будут вылетать по одному слову, знаете. Я просто верю, это будет такая власть, которую мы еще не видели. То, что вы читаете, ученики, это будет детский сад по сравнению с тем, что Бог будет делать в последнее время. Выходите в такой славе. Вы хотите иметь вот именно авторитет. А вы хотите платить цену, где проходить сезон, где сердце будет ваше ломаться, где с вами будет несправедливо обходиться, вы хотите? Вот, поэтому не бегите из этого сезона, и вы увидите, что не зря вы все это проходите. И потом те же люди, которые вас не замечали, те же люди, которые там на вас наговаривали, они самые первые, которые будут поднимать вас и которые будут ценить. И не вы это будете делать, знаете, там своими какими-то, знаете, хитрыми ходами. Но это Бог будет вас начнет поднимать в глазах и на тех людей, которые с вами раньше несправедливо поступали. Поэтому ваш выбор. Следующее лицо он видел, это лицо вола, лица быка. Что представляет собой вол? Во-первых, эти животные приносились в жертву в Ветхом Завете, да? Там за грехи, там за разные вещи их приносили в жертву. И поэтому Евангелие от Марка, оно представляет Иисуса как жертвой, как агнца, который был заклан за нас, который умер за нас. И я верю, что церковь последнего времени, невеста, это будет поколение, которая будет добровольной жертвой для Бога. В то время как другие там ходят на какие-то тусовки, позволяют себе там какие-то разные вещи, ты ставишь себе жесткие стандарты, и ты знаешь, что у меня есть цель, а я не буду этого делать, потому что это нарушает мой мир с Богом, это нарушает мое соединение с Богом, и я выбираю это не делать. Не потому что мне сказали нельзя, но потому что я настолько влюблен в своего Бога, и я хочу настолько близко ходить, я выбираю быть просто, знаете, вот этой живой жертвой, постоянно идти на какие-то жертвы. Может, эта жертва будет в том, что тебе будут звонить в 3 часа ночи, кому-то нужна будет помощь, и тебе приходится отдирать себя, знаете, от мягкой подушки, срывать себя от одеяла, протирать глаза и ехать неизвестно куда, знаете, там восстанавливать кого-то. Это тоже жертва. Может, ты сегодня, Бог тебе скажет, завтра переехать из твоего красивого, уютного дома, на который ты, может, зарабатывал всю свою жизнь, а Бог тебе скажет, оставь, продай, я хочу, чтобы ты переехал туда. То есть с Богом, знаете, жизнь настолько непредсказуемая, ты не знаешь, что Он тебе завтра скажет, отдать или подарить, или еще что-то. И я знаю, что церковь, это вот это в последнее время, у нее даже вопроса не будет, когда Бог ей скажет что-то сделать. Бог тебе говорит, будет говорить ненормальные вещи, а ты под вопрос не ставишь. Хорошо, Господь, а я буду это делать, потому что я люблю тебя, и я твоя невеста. Вторая сторона вола, это волы были рабочей силой именно в те времена. То есть на них пахали поля, это были самые такие выносливые, самые такие работяги, их вырабатывали, выпахивали просто. Поэтому приготовься, это, знаете, быть невестой Иисуса, ходить в авторитете, ходить во власти, это не значит, что к церкви будут подавать тебе лимузинчик и портфельчик за тобой носить, знаете, и привозить тебя на какую-то конференцию красиво. Да, может, это и будет частью твоего служения, но на самом деле приготовься пахать, приготовься вкладывать в себя людей, приготовься быть готовым. Тебе сказали, а ты как пионер, окей, готов, неважно, плохо мне, больной, не больной, хорошо себя, плохо, мне нужно ехать, мне нужно идти, потому что меня там ждут. И знаете, это не церковь в последнее время, это не та, которая просто будет отсиживаться на лавочках, которая просто будет ждать очередного помазанника, чтобы за нее помолились, чтобы еще голову там под чьи-то руки подставить. Это она будет идти и искать возможность. А что я еще могу сделать для Царства Бога? А как я могу еще его имя прославить? А где я еще могу помочь кому-то? Вот это один из главных, как бы, атрибутов. И последнее лицо, которое увидел, это было лицо орла. Что такое лицо орла? Евангелие от Иоанна Иисуса выставляет вот именно в лице этого орла. То есть это человек, которых это, скажем, мы говорим о невесте, значит, мы говорим о корпоративном теле, да, то есть это поколение, которое будет ходить в пророческом помазании. То есть орел всегда представлял собой пророческое помазание. Заметьте, что орел — это одна из птиц, которая летает выше всех. То есть она залетает на такие высоты, которые никто не залетает. И у него настолько острое зрение, он видит такие маленькие вещи с высоты, которые никто не видит. Поэтому я знаю, что Бог помажет свою церковь вот этим пророческим помазанием. Мы будем ходить в пророческом помазании, где у нас будет доступ в духовный мир. Бог будет нас забирать в разные вот эти вот встречи, в разные переживания. Для чего? Потому что этот мир, который, знаете, он не может, как бы, не то что принести какие-то перемены вокруг себя, люди сами себе помочь не могут, и у них нет ответов. И церковь, это будет единственным источником, который принесет ответы для людей. Но чтобы это сделать, нужно получить откуда-то это знание, да, откуда-то это понимание, откуда-то вот эта вот мудрость, развлечение, а что сейчас делать. И поэтому будет нам Бог открывать именно эту небесную сферу, будет нам возможность заглядывать туда для того, чтобы приносить ответы в мир. Вот именно пророческое помазание, в котором будет ходить церковь. Вы готовы для этого? Вы готовы для этого? Я готова. Я сказала: Господь, как бы больно не было, как бы не летели от меня, знаете, там разные куски и щепки, я хочу просто, я зубами вцеплюсь, я буду делать все, чтобы только не слететь, чтобы только, знаете, какая обида меня там не сбила, или там еще какие-то там мои, знаете, амбиции, чтобы меня только не сбили. Господь, только держи меня, даже когда я уже не могу держаться, просто держи меня. Или когда мозги мои начинают, знаете, там кипеть, или начинают глючить, все равно держи меня, не обращая внимания, что я буду говорить в тот момент, не обращая внимания, если я там буду жаловаться. Господь, я тебя заранее прошу, только держи меня. Поэтому это стоит того. Я знаю, мы пройдем вот этот сезон тяжелый, и когда мы выйдем туда, как эти люди будут жалеть, как они будут жалеть, которые не удержались, которые сорвались, которые по каким-то, знаете, детским причинам, знаете, ушли из этого. Как мне уже их жалко, этих людей. Поэтому просто продержитесь до конца, и вы увидите, что будет Бог делать. Вот, в принципе, то, в чем будет ходить невеста. И смотрите, 12 стих Иезекииля. Пишется, что эти животные двигались, не поворачиваясь, туда, куда был направлен их взгляд. Они шли туда, куда вел их ветер. Опять, это поколение, которое не смотрит ни налево, ни направо. Ветер — это Дух Святой, да? Мы всегда просим «the wind of the Holy Spirit», «ветер Святого Духа». То есть ветер — это Дух Святой. Они строго идут за Духом. Неважно, как это смотрится, неважно, имеет ли оно смысл в наших глазах или не имеет, мы строго выполняем инструкции Святого Духа. И мы отключаем полностью мозги и подчиняем полностью Святому Духу. Вот. И вот это вот полное повиновение, вот это полное единство с Духом Святым, это то, что заставит Иисуса прийти быстрее. Вот это вот ненормальная любовь, вот это вот преданность, вот это вот, знаете, смирение, вот это вот любовь и просто вот это единство с Духом, оно заставит его прийти скорее. И Господь сказал: окей, моя невеста готова. Я иду. И просто я вас сейчас попрошу подняться, и мы будем молиться. Мы просто будем молиться, чтобы Бог подготовил эту церковь, подготовил эту победительницу. Потому что это будет, действительно, это будет победительница. Люди, прошедшие, как говорится, и Крым, и Рим, да, да, и медные трубы, и воду, и огонь. Люди, которые же были испытаны во всех трясках, их тратили, их пытались там выбить как-то, но нет, они из последних сил, кто-то из последних, кто-то нет, но они держатся, сказать: а я не сдамся, а я все равно буду уйти, потому что я вижу, что-то большое идет, потому что я знаю, Господь достоин самых сильных трясок. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за это новое поколение, которое Ты поднимаешь. Спасибо Тебе, Дух Святой, за это последнее время, в котором мы родились, Отец. Это большая честь для нас быть этим последним вином, Господь. Быть именно этим поколением, о которых пророчествовали пророки, о которых говорилось с самого начала. Иисус, мы так любим Тебя, Отец. Спасибо, Иисус, за то, что Ты дал нам всю эту информацию, Отец, чтобы мы могли, Господь, идти, Господь, меняться, подниматься, готовиться к встрече с Тобой, Отец. Мы ждем этой свадьбы с Тобой, Господь. Мы ждем этой свадьбы с Тобой, Отец. Мы не можем дождаться того дня, когда мы просто уйдем с этой земли с Тобой, Господь. Но в то же самое время мы понимаем, что нам нужно еще очень много сделать, Господь. И мы верим, Иисус, мы верим, Ты поднимаешь эту невесту. Ты поднимаешь невесту, которая отказалась от себя, которая отказалась от всего, о чем она раньше мечтала, Господь. Ты поднимаешь этих людей, которые полностью преданы Тебе, которые полностью проданы Тебе. Это люди, которых невозможно подкупить, которых невозможно соблазнить, которых невозможно подговорить, Господь. Это люди, которых Ты поднимаешь в это время. И это такая честь, Господь, что мы можем быть частью этих людей, что мы есть эта церковь, Господь. Ты выбрал нас, Господь. Я не знаю, Господь, что Ты увидел в нас, Господь, но мы доверяем Тебе, Господь. Мы доверяем Тебе, Господь. Мы доверяем, Иисус. Мы хотим видеть Твою славу, Господь. И я верю, Отец, что Ты будешь использовать каждого из нас, Господь. Каждый из нас будет использован Тобой, Господь. Каждый на своем уровне, каждый в своем деле, каждый в своем служении, Господь. Потому что в Твоем Царстве, Господь, нет пустых мест. Для каждого есть работа, Отец. Для каждого есть служение, Иисус. Мы подчиняемся Твоей воле, Господь. Мы подчиняемся Твоей воле, Иисус. Мы готовы, Господь, пройти, Отец, очищение. Мы готовы пройти все эти ломки, Господь, чтобы только иметь сердце, как у Тебя, чтобы мечтать, как Ты, чтобы смотреть Твоими глазами, Господь, чтобы приготовить этот мир для Тебя. Мы готовы, Отец. Мы говорим Тебе «да», Господь. Мы говорим «да», Отец, даже если трудно, даже если больно, даже если непонятно. Мы все равно говорим Тебе «да», потому что мы доверяем Тебе. Спасибо Тебе, любимый наш. Спасибо Тебе за новый сезон. Спасибо, Иисус. Спасибо Тебе за новый сезон, Господь. Мы знаем, Господь, что нам еще не снилось, не слышали уши, Господь, и не видели глаза, что Ты приготовил для любящих, Господь. О, Господь, спасибо, это стоит того. Это стоит того, Господь. Это стоит того. Мы поклоняемся Тебе, наш Царь. И мы обещаем, Отец, смотреть только на Тебя. Мы заключаем завет с Тобой, Господь. Мы заключаем завет верности, Господь. Мы заключаем завет святости, Иисус. Мы заключаем этот завет с Тобой, Иисус. Потому что мы не хотим пропустить, Отец. Мы не хотим пропустить этого движения. Мы не хотим пропустить этой славы, Господь. Мы не хотим ничего пропустить, Господь. Спасибо Тебе, любимый. Спасибо, Господь. Этот сезон уже близко, Господь. Он уже так близко. Он намного ближе, чем мы думаем. Спасибо, Иисус. Готовь наши сердца, Отец. Готовь наши сердца. Вырезай, Господь, всю грязь. Вырезай, Господь, все нечистое. Вырезай, Господь, все, что не от Тебя. Выжги это, Господь мой. Очисти, Отец. Поднимай ее по всей земле. Поднимай ее по всей земле, Господь. Спасибо, любимый. Подготовь нас к этой свадьбе. Подготовь нас к этой вечности с Тобой, Господь. Ведь все это насчет Тебя, Отец. Все наши служения, Господь, все наши обязанности, все, что мы делаем, это все ради Тебя, Господь. Это никогда не было ради нас, Господь. Это никогда не было ради нашей популярности. Это всегда было только ради Тебя, Господь. Только ради Тебя, Иисус. Только ради Тебя, Господь. Мы убираем, Господь, все внимание с себя. Мы убираем все внимание с себя, Отец. Иисус, мы хотим обратить внимание все на Тебя, Господь. Внимание людей на Тебя, Отец. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Господь, за то, что Ты открываешь нам эти истины. Спасибо за то, что Ты даешь нам понимать эти истины, Господь. Спасибо, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо, любимый. Спасибо, Господь. Спасибо, Отец. Спасибо за Твою атмосферу.